Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов вечера. У микрофона Валентин Барышников. Сразу после новостей программа «Грани времени».
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главных новостях. В гараже одного из зданий Палаты представителей США раздались выстрелы. Нурпаши Кулаев будет этапирован в специальную тюрьму. Россия поставит Ирану ракетные комплексы ПВО. В Вашингтоне полиция расследует сообщение о выстрелах в гараже одного из зданий Палаты представителей Конгресса США. Обо всех известных на данное время подробностях сообщает корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов.
Как сообщают представители полицейского подразделения по охране Капитолия, в 10:30 утра поступил сигнал о выстрелах, прозвучавших в подземном гараже Рейбурн-хауса, одного из зданий Конгресса США, в котором находятся офисы членов Палаты представителей. Представитель полиции Капитолия по связям с общественностью Кимберли Шнайдер сказал, что в результате никто не был убит или ранен. Она добавила, что пока нет сведений о том, что кто-либо из подозреваемых задержан. Также пока не поступало подтверждений о физических следах якобы произведенных выстрелов. Во время этого события в Капитолии проходило заседание Сенатского комитета по разведке. Ведущий заседания Питер Хекстер прервал заседание, чтобы распорядиться о закрытии дверей. Доступ в здание Конгресса был перекрыт в течение часа. Сейчас доступ в Капитолий возобновлен. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Участник захвата школы в Беслане Нурпаши Кулаев будет этапирован в одной из специальных тюрем для пожизненного заключения, если в течение 10 дней не обжалуют вынесенный ему приговор в Верховном суде России. По словам члена комитета матери Беслана Анеты Гадиевой, большинство пострадавших выступили за то, чтобы Кулаева казнили.
Большинство потерпевших было за исключительную меру наказания, это за смертную казнь. Потому что наказание должно быть адекватно преступлению. Потому что смерть лишает его возможности испытывать хоть те маленькие радости, которые будут у него все-таки при жизненном заключении.
Сказала активистка комитета матери Беслана. Верховный суд Северной Осетии признал Кулаева виновным в бандитизме, захвате заложников и убийстве и приговорил к смертной казни, которая из-за действующего в России моратория была заменена на пожизненное заключение. А в Грозном при подрыве фугаса погибли двое, ранены четверо военнослужащих. Из Чечни передает корреспондент Радио Свобода Муса Хасанов.
В пятницу на Старопромысловском шоссе Грозного, приблизительно 800 метров от комплекса правительственного здания Чечни, сработал радиоуправляемый фугас. Мина, заложенная на проезжей части автодороги, взорвалась под колесами автомашины УАЗ с военнослужащими внутреннего войска МВД России. По предварительным данным сотрудников Старопромысловского райотдела милиции чеченской столицы, погибли двое и ранены четверо военнослужащих контрактной службы. Раненые доставлены в 9-ю Грозненскую больницу. Состояние двоих пострадавших врачами оценивается как крайне тяжелое. Задержать или установить причастность к взрыву фугаса пока не удалось. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
Нефтепровод «Восточная Сибирь-Тихий океан» пройдет в 400 километрах от озера Байкал, сообщил в пятницу глава компании «Транснефть» Семен Вайншток на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Ранее нефтепровод планировалось построить в непосредственной близости от Байкальского побережья, однако после протестов экологов власти обязали «Транснефть» удалить его от озера не менее чем на 40 километров. По словам Вайнштока, выяснилось, что трубу придется прокладывать гораздо дальше, в обход горных массивов. Россия поставит Ирану 29 ракетных комплексов ПВО «Тор-М1», заявил в пятницу в Петербурге министр обороны Сергей Иванов. По словам министра, поставляемые Тегерану установки даже гипотетически не могут быть использованы в террористических целях. США уже неоднократно призывали Россию прекратить экспорт вооружений Ирану.
Радио «Свобода». Новости.
Украина и Грузия могут лишиться экономических привилегий в отношениях с Россией, если выйдут из Содружества независимых государств, заявил в пятницу спикер Верхней палаты российского парламента Сергей Миронов. Он не уточнил, однако, о чем именно идет речь. Папа Римский Бенедикт XVI, находящийся с визитом в Польшу, отслужил мессу на площади Юзефа Пилсудского в Варшаве, где собрались 250 тысяч верующих. Среди них были и католики из России.
Папа приезжает не так часто, и мы хотели помолиться вместе с ним,
сказал один из российских паломников. Правительство палестинской автономии во главе с Хамас приказало военизированным отрядам группировки прекратить патрулирование улиц в Газе. Решение принято после столкновения этих сил с активистами военного крыла движения ФАТХ, которое возглавляет президент автономии Махмуд Аббас. В результате стычек обе стороны понесли потери. На востоке Багдада по меньшей мере 8 человек погибли и более 30 были ранены в результате взрыва на городском рынке. На севере Ирака в городе Киркук при взрыве бомбы убит полицейский. В разных городах Германии в пятницу были арестованы более 30 подозреваемых в нападениях на иностранцев. В последнее время такие акты насилия в стране резко участились. С подробностями корреспондент Радио Свободы в Германии Юрий Векслер.
В Берлине арестованы 14 человек по подозрению в участии в нападениях на иностранцев. Арестованные хорошо известны полиции как активисты ультраправых группировок. Среди пострадавших 4 турка, 1 ливанец и 1 гвинеец. Есть сообщения и об инциденте с антисемитскими мотивами. В Висмаре получил травмы также избитый индус. В Веймаре трое кубинцев и один житель Мозамбика получили серьезные травмы после того, как были атакованы и избиты экстремистами. В Любике после бесчинств группы скинхедов было арестовано 16 человек. Ими были избиты 3 иностранца, 46-летний житель Мозамбика с травмами был доставлен в больницу. Последние инциденты подтверждают высказываемые многими наблюдателями опасения, что ультраправые готовятся к подобным выступлениям во время чемпионата мира по футболу. С осуждением инцидентов выступили многие политики. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Сенат США утвердил Майкла Хейдена директором Центрального разведывательного управления. Генерал Хейден сменит на этом посту Портера Госса, подавшего недавно в отставку. До нового назначения Хейден был заместителем директора Национальной разведки США. Вы слушали новости на волнах Радио Свободы. На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. Свободанews.ру. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня Северо-Осетинский суд вынес приговор по делу Нурпаши Кулаева, единственного уцелевшего захватчика Бесланской школы в сентябре 2004 года. Ситуацию обсуждаем с Иваном Егоровым, специальным корреспондентом третьего телеканала, военным корреспондентом издания «Газеты» во время событий в Беслане. Добрый вечер, Иван.
Добрый вечер.
Таким ли вы представляли себе судебный процесс по делу о теракте в Беслане в те сентябрьские дни, почти 2 года назад?
Ну, Владимир, если честно, в те сентябрьские дни мы вообще не думали ни о каком судебном процессе. И вообще было сложно себе представить, что кто-то из боевиков останется в живых, потому что на моих глазах, я помню, 2 вытаскивали из этой школы. Ну, если их не смогла растерзать толпа, то, ну, грубо говоря, вряд ли они бы выжили. И вообще было удивительно, что вот хоть один, да, остался в живых.
А вас самого вызывали в качестве свидетеля?
Нет, меня не вызывали. Насколько я знаю, большинство вообще журналистов, операторов, корреспондентов не вызывали. Потому вот. Что, ну, в принципе, там, наверное, свидетелей хватало и так.
Вот сегодня много спорит о сути этого приговора. Вам, как очевидцу, кажется, вот какой кары заслуживали террористы, если бы они предстали перед судом?
Ну, честно говоря, вот однозначно, моя точка зрения, конечно, это смертная казнь.
Которая в России.
Да, хотя в России она отменена, то есть у нас существует мораторий. Ну, она не отменена, существует мораторий, но, в принципе, по деяниям, да, ну, я не знаю даже, что можно этим людям было вот за убийство детей, как бы, вменить. Ну, несколько смертных казней или... Ну, сложно сказать, это уже, наверное, какие-то вот вещи из... Ну, не знаю, за пределами... сознание добра и зла, и... но однозначно они не должны, конечно, жить.
Ну вот логика у тех, кто сторонник пожизненного заключения, что Нурпаши Кулаев еще не обо всем рассказал. Вот вы, как журналист, довольны ли той степенью информации и вообще гласности, которая на этом суде была достигнута?
Ну, насколько вот я видел, особо каких-то закрытых моментов, ну, кроме, конечно, закрытых статей, там не было. присутствовали матери Беслана. То есть этот человек вполне мог отвечать на те вопросы, которые ему задавали. Но, честно говоря, вот у меня даже сложилось впечатление, что он вел себя не то, что как раскаявшийся какой-то преступник, да, а вот нагло вызывающий. И не то, что не раскаивался, ну, не знаю, не то, что гордился, говорил, что он невиновен. Ну, очень странно. И, может быть, вот проводить, если аналогию с Америкой, да, где этого несчастного, безумного человека, выдавшего себя за самого главного, да, правую руку Бен Ладена, который же от него открестился, выдали за борца с исламом. Здесь обратная ситуация, да, человек абсолютно вменяемый и ни в чем не раскаивающийся.
Депутат Виктор Илюхин, зампредседателя Домского комитета по безопасности, настаивает на соблюдении закона.
Я этого подонка не защищаю, но закон есть закон, его надо соблюдать. Если он активный участник нападения на Бесланскую школу, он заслуживает самой суровой кары. Но с другой-то стороны, как правовед, как юрист, я должен отметить, что и суд, и прокуратура, мягко говоря, вступили в некоторые противоречия с Конституцией Российской Федерации. Что смертная казнь действительно может применяться. Но при условии, что приговор будет вынесен судом присяжных. Это, наверное, доказывает или подтверждает ту истину, что все-таки для России смертная казнь в виде наказания пока еще должна быть сохранена.
Вот погибли еще бойцы группы «Вымпел» тогда. Вот как они, их товарищи, их семьи потерпевшие, как они настроены? Потому что это же и суд над их убийцами тоже.
Ну вот я совсем недавно, буквально на днях встречался с ребятами спецназа. Там не только «Вымпел», там «Вымпел», «Альфа». Всего 10 человек погибло. И на самом деле это вообще самые большие потери, ну, за историю спецподразделения России современную. Ну как они настроены? Они тоже вот странная ситуация. Это люди, которые пошли действительно выносить детей, защищать. А сейчас их пытаются выставить, ну, не знаю, что они расстреливали тех же детей из танков. Хотя, ну, более-менее здравомыслящему человеку известно, что у спецназа нет танков, в принципе, да, и...
И гранатометы.
Нет, ну, гранатометы могут быть, но, в принципе, когда они идут на штурм, да, они не могут никого расстреливать. Танки там были, да, я их сам видел, помню, и расстреливали их уже ночью, да, единственное пулеметное гнездо, там засело два человека, вот. А спецназ... Ну, ребята до сих пор переживают. Переживают эти события и как бы сами не могут дать точную оценку, как бы почему и как, кто это вообще допустил.
Напомнишь, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер. Для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 053, для Екатеринбурга 358-87-00, абонент «Радио Свобода», на студии Иван Егоров, специальный корреспондент третьего телеканала и военный корреспондент издания «Газета» во время событий в Беслане. Обсуждаем сегодняшний приговор Северо-Осетинского суда по делу Нурпаши Кулаева, единственного уцелевшего из захватчиков Бесланской школы. Депутат Государственной Думы Юрий Павлович Иванов, член фракции КПРФ, не понаслышке знаком с сегодняшним судебным процессом.
Я член комиссии по Беслану. Я, конечно, внимательно отслеживал процесс, который там проходил. У меня сложилось впечатление, что прямых таких мощных доказательств вины Кулаева в том, что он непосредственно убивал детей, или что он стрелял на поражение, этих доказательств маловато. Вот так бы я сказал. Поэтому какие-то, наверное, сомнения здесь есть. Но я еще раз говорю, это взгляд человека со стороны. Судебная власть будет в таких случаях исходить из простого принципа. Разбираться она очень не будет в ситуации, кто сколько, кого и как застрелил. Это, наверное, очень тяжело в этом разобраться, как вы сами понимаете, в таком вот одиозном, совершенно в кричащем, в редком случае. И, наверное, так сказать, по совокупности жертв этот приговор совершенно справедлив.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что приговор по делу Нурпаши Кулаева обсуждаем с Иваном Егоровым, спецкором 3-го телеканала, военным корреспондентом издания «Газет» во время событий в Беслане. Слушаем вопрос от москвича Таймураза.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот я хочу задать вопрос вот телеведущему. Вот скажите, пожалуйста, если бы не было вот этого теракта бесланского, если бы не было теракта Нордости, если бы вообще все эти теракты не были, как бы Путин отменил бы вот выборы? Во-первых, какой у него должна была причина для того, чтобы отменить выборы губернаторов и одномандатников? Какая бы у него была причина, если бы не было бы Нордоста, что он после этого захватил полностью телевидение под свой контроль? Вот ответьте мне, пожалуйста, на этот вопрос.
Подождите, какая связь?
Ну, вопрос скорее риторический. Ну, действительно, после Нордоста почистили руководство НТВ, тогда последнего частного телеканала. А после Беслана, действительно, президент в обращении к нации отменил выборность губернаторов, вел назначаемость, но в интересах борьбы с террором. Просто радиослушатель утверждает, что вот такие теракты власть использует в политических целях. Думали ли об этом тогда вот участники событий?
Ну, я не знаю, думали ли тогда про Путина, да, но... В принципе, отношение простых осетин к власти, конечно, тогда было крайне отрицательное, в частности, президенту Засохову, да. Но вот именно, что это провокация на таком глобальном уровне, ну, вряд ли кто-то задумался, я думаю.
Да,
это,
да.
Ну, это сложно себе представить, потому что, ну да, вот вспомнить Норд-Ост, да, там, как бы... Сначала все пришли, если вспомнить, как мы работали, да, журналисты все пришли, начали снимать, там, потом кого-то вырубили из эфира или запретили. И вот начинается Беслан, когда уже вроде бы государство апробировало систему, да, аккредитации в Чечне и прочие вещи, когда выстроили перед Домом культуры Беслана все телекамеры, искали, вот столько-то количество заложников. То есть вроде бы работала система, но на самом деле все журналисты оказались... свободны, и не только журналисты, а все люди, которые там были, да, они были предоставлены сами себе. То есть система не то, что не сработала. То есть если бы это было срежиссировано вот настолько, да, как об этом думать, то, наверное, бы продумали, сделали бы 3 кольца оцепления, никого туда не пускали, и, ну, что-то такое там постреляли, убили бы 10 заложников, как-то не цинично, да, убили бы всех террористов, ни одного не оставив. Как в Нордосте, да. И на этом бы все закончилось.
Но были зарубежные телеканалы, с ними трудно было. Они же и вели прямую трансляцию по Евроньюз.
Были. Ну, в общем-то, их... Ну, нет, я видел, как там немцев, например, пытались арестовать, ну, там, не давали им работать еще каким-то каналом. Но в целом-то, в общем-то, все... Ну, не знаю, вот я сам лично, да, сидел под школой, там, в 30 метрах. Еще до штурма, во время штурма. Ну, может быть... Не знаю, там был похож на местного, но то есть меня пропустили. Ну, не то, что пропустили, смог просочиться. Вот.
Слушаю вопрос из города Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Вот, смотря на это все, ну вот, как говорится, дело, интересно получается. Просто вот как-то вот он даже не признал, я имею в виду Нурпаши Кулаев, свою вину до последнего. И как бы он же знал, что... Все равно ему светит, как говорится, пожизненная, ну, или высшая мера наказания. Но до последнего не признаю, не признаю. Смысла и в этом не было. Признал бы, да и все. Но еще дело в том, что, как бы, вот настоящие, кто-то все устроил, я имею в виду, заварил эту кашу, настоящие заказчики и прочее, они, возможно, ушли, сейчас посмеиваются. И для кого это выгодно, интересно, что спецназ пропустил такую вооруженную группу так глубоко, и что они вот в Беслане это устроили, и, значит, штурмовал спецназ, открыли шквальный огонь ураганный по своим и по чужим, но если это наступление, если это атака, там пули летят, они не разбирают, где ребенок, где свой, где чужой, согласитесь.
Не было такого.
Ну, террористы не только посмеиваются, вот сейчас недавно был теракт против заместителя министра внутренних дел Ингушетии, и вот его взяли на себя... ответственность как раз некоторые фигуранты событий в Беслане, которые считались погибшими. Вот не удивило ли это вас, что одни и те же люди, которых уже 4 хоронили, опять берут на себя ответственность за теракт.
Ну, эта система не удивляет. Она, в общем-то, не знаю, с 2000 года, по-моему, вот, типична. То есть одни и те же люди берут ответственность за теракт, и часто даже, в общем-то, одних и тех же людей у нас убивают, да, одних и тех же главарей бандформирований, и потом оказывается, что все-таки они живы. Да. Ну, и, естественно, та сторона тоже использует аналогично. А что вот касается, почему он не раскаялся, да, Кулаев, если бы он знал, что смертная казнь будет, наверное, бы он раскаялся, но он знал, что за него вступились уже и всевозможные правозащитные организации, да, ну, не всевозможные, там, отдельные, так скажем. И он знал, что, ну, пожизненно это все-таки, да, и он герой. Поэтому он не то, что не раскаялся, но он вел себя, так скажу, даже в каких-то моментах нагло, цинично.
Сергей Арутюнов, заведующий отделом Кавказа Института этнологии и антропологии, внимательно следит за ходом судебного процесса.
Сегодня был в Беслане вынесен приговор Нурпаши Кулаеву. Довольно странный приговор, потому что это, с одной стороны, высшая мера наказания – смертная казнь, с другой стороны, смертной казни у нас нет. То есть на нее наложен мораторий. Так сказать, теоретически она возможна, но мораторий следует соблюдать. А приговорен он был к пожизненному заключению. Моя принципиальная позиция, что вообще смертной казни не должно быть никоим образом, нигде и никогда. Жизнь дается Господом Богом, и только Господь Бог вправе ее отнимать. Так что я считаю, что правильно было бы дать Нурпаше Кулаеву 20 лет. Самое главное, он еще может кое-что рассказать. Вот многих бы устроило, если бы его просто уничтожили. А он-то, может быть, кое-что и знает, сейчас не говорит. А попозже-то, может быть, и расскажет.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Георгия.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вообще, если подумать более внимательно, то смертная казнь – это не наказание. Это избавление общества от субъекта. Мне когда-то делали при операции укол на несколько часов, я просто отключился. Это примерно то же самое, что смерть. Наверное, более адекватно было какие-нибудь каторжные работы. Тогда бы, может быть, раскаялся, или вот как предыдущий слушатель сказал, что-нибудь рассказал бы.
Ну, условия содержания в российских тюрьмах приравнены к каторжным, и ну, террористы да, там да. недолго живут.
А тем более, можно выпустить Кулая вот сейчас на свободу, причем выпустить его в Владикавказе, например, да, и вот я гарантирую, что он проживет, ну, там час, если пока его не видели, но на самом деле 5-10 минут, потому что, в общем, живым его не отпустят. И он это знает. Даже куда бы он ни приехал, в Чечню, в общем, в Чечне вот, даже Кадыров заявил, сказал, что детоубийцам нет места, да, на нашей земле. То есть, в общем-то, есть какой-то кодекс чести даже у боевиков. Поэтому тут сложно сказать, что для него лучше, смертная казнь. Ну, потому как он себя ведет, наверное, он все-таки, может быть, я не знаю, рассчитывает, что он выйдет через там 3 года или 10 лет.
Слушаю вопрос из Новосибирска от радиослушателя Михаила.
Добрый вечер, господа. Только не подумайте, что я оправдываю захватчиков школы, спасибо Бог, но детей поубивала эта доблестная российская армия. И дальше, вот мне почему-то Кулаев кажется трагико-опереточной фигурой, мельчайшей сошкой. Вы помните, был в Норд-Осте такой же единственный выживший боевик, агент ФСБ, потом, кстати, его убили в Чечне. Вот как и в Норд-Осте, так и в Беслане цель режима была уничтожить всех. Поэтому очень непонятно, откуда взялся Кулаев, как его захватили, где. Ну, очень темное дело. Спасибо, до свидания.
Да, вот говорят, что второго вечером выходили даже в массовом порядке боевики из школы.
Вот и... этого нет, вот этого я не видел. Второго сидел там целый день перед школой. Конечно, никто там заходил, только Аушев один вывел детей, кого смог. Вот, чтобы оттуда выходили боевики. Нет, а потом, ну, вот я говорю, я лично видел, как минимум двух человек, да, которых тащили заломленными под руки. Одного, один бежал из школы, да, я не знаю, кто он был, боевик, не боевик, заполз под машину, вот рядом школы, там, где РУВД находится, по-моему, улица Ленина, да. Его спецназовцы отбивали от толпы, потому что его уже вытаскивали, поднимали машину, все, готовы были разорвать. Также так одного глухонемого чуть прямо при мне не разорвали, потому что он не мог сказать, а думали, что мало ли, боевик, никто его не знает. чудом отбили, сказали, да это сосед наш, да. Вот. И выйти оттуда вот этим боевикам, пришлым, это было невозможно, потому что вокруг, там, ну ладно, было оцепление войск, ФСБ и так далее, но было оцепление из местных жителей, да, которые это все сидели, смотрели и никого не пропускали. Ловили там каждого подозрительного, и, может быть, не знаю, там кто-то случайно попал даже под горячую руку. Вот. Насчет того, что наши дети попали под пули спецназовцев, ну, произошел взрыв, да, вот когда погибли два сотрудника МЧС, которые выносили трупы из школьного двора. Взрыв, ну, видимо, все-таки там сорвалась либо монка, мина, либо бутылки, вот, которые были развешаны по всему залу на кольцах баскетбольных и заведены на электропитание. Электричество потом, кстати, ему отключили, ну, то есть это спасло, по крайней мере, от уничтожения вообще всю школу. Вот произошел этот взрыв, и потом 30 минут, вот взрыв, крики, такую растерянность, люди ломанулись туда, в этот двор, начали выносить, выбегали там первые люди, раздетые, дети, женщины, ну, то есть вот, в нижнем белье. Да, 30 минут, там, ну, может быть, 20. Была вот такая тишина, никакой стрельбы, ничего не было. То есть такая вот непонятная паника, что происходит, как. А потом только уже началась стрельба, когда боевики, то есть в это же время как раз вот начала отходить группа, там человек 10, может быть, боевиков по железнодорожным рельсам. И вот после этого, как они вышли, началась стрельба. Да, но стреляли-то из школы в зал.
А да. Вот что с этой группой ты стала, которая по рельсам уходила?
Ну, сложно сказать. Достоверно неизвестно, но, в общем-то, потом, то есть не потом, а в это же время начали кружиться вертолеты, и они как раз работали, стреляли по окраинам Беслана. Говорят, что уничтожили. Уничтожили нет, ну, кто его знает, всех ли. Да, то есть понятно, что там уничтожили.
Кого смогли? Слушаю, да. Москвичку Татьяну.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
То, что произошло в Беслане, это ужасно. Погибло много детей. Но я вот такую вещь слышала, что, ну, вся операция, я считаю, что прошла бездарно. Но нашлись такие, которые были награждены. Я считаю, что это кощунственно. Это просто вот издевательство перед памятью погибших. Каков ваш комментарий?
Это не кощунственно, потому что люди выносили детей и ценой собственной жизни. Я видел человека, который стоял перед спортзалом. Да, у него была перебита бедренная артерия. То есть вот кровь буквально хлестала. Он стоял, ну, то есть не зажимал ничего, он на руках, ну, высокий, здоровый парень, спецназовец, передавал детей, ну, то есть никак, ничего себе не делал. А то, что люди пошли, ведь тот же спецназ внутрь, да, и закрывал своими телами детей перед пулеметами, это факт, да. Почему 10 человек погибших? Не потому, что было бездарно проведена операция. Операции, по сути, как бы не было. Она была... Ну, вот спонтанно, то есть, началась стрельба, ну, взрыв.
Слушаться, имеет в виду, что наградили не бойцов группы «Вымпела», а генералов?
Ну, не знаю, ну, я не слышал, там, Досохова наградили или генералов? Ну, может быть, конечно, каких-то генералов закрытым указом наградили. Мы об этом не... Ну, я не слышал. Может быть, кто-то знает, может, слушаться лучше. Если так, то, конечно...
За нардовство.
Извините тогда, товарищи генералы, место вам, да, не на государственной службе, а где-нибудь... в другом месте.
Слушаем москвича Александра.
Здравствуйте. Я хотел бы сказать, вернуться к первоисточнику взрыва. Ведь когда велся оттуда прямой репортаж, одна девушка спасенная сказала, что был привязан, вот взрывчатка была привязана, вот, где баскетбольные щиты находятся, была привязана. И в тот момент, когда вот выносили вот этих там, этих людей, этот, там они были наскочены, примотаны. И, значит, тот скотч оторвался, и, значит, он упал вниз, произошел взрыв, и поэтому началась паника.
Нет, взрыв произошел раньше, это абсолютно точно. Ну, да, были привязаны эти бутылки, но они не то, что там на скотче, они все были как бы на электродетонаторах, и плюс еще были мины, на которых стояли боевики, вот на полу. Поэтому взрыв, может быть, первый произошел как раз от того, что там, не знаю, может быть, пояс шахида сработал, или человек стал с этой мины, а... То, о чем говорит радиослушатель. Вот эти бутылки, я их все видел, которые сняли саперы там сразу. Они висели на, действительно, на баскетбольных кольцах над центром зала, еще в нескольких местах, но они, там начал гореть уже потолок. И обрушился именно потолок, там уже был взрыв, не был, сложно сказать.
Напомню, что у нас тут Иван Егоров, совкор издания газеты во время событий в Беслане. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Вашингтоне полиция расследует сообщение о выстрелах в гараже одного из зданий Палаты представителей Конгресса США. Представитель полиции заявил, что никаких сообщений о пострадавших не поступало, не обнаружены следы пуль. Участник захвата школы в Беслане Нурпаши Кулаев будет этапирован в одной из специальных тюрем для пожизненного заключения, если в течение 10 дней не обжалуют вынесенный ему приговор в Верховном суде России. Об этом заявил глава Федеральной службы исполнения наказания Александр Сидоров. Россия поставит Ирану 29 ракетных комплексов ПВО «Тор-М1», заявил в пятницу в Петербурге министр обороны Сергей Иванов. Нефтепровод «Восточная Сибирь-Тихий океан» пройдет в 400 километрах от озера Байкал, сообщил в пятницу глава компании «Транснефть» Семен Вайншток на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Украина и Грузия могут лишиться экономических привилегий в отношениях с Россией, если выйдут из Содружества независимых государств, заявил в пятницу спикер Верхней палаты российского парламента Сергей Миронов. Он, однако, не уточнил, о чем именно идет речь. Папа Римский Бенедикт XVI, находящийся с визитом в Польшу, отслужил мессу на площади Юзефа Пилсудского в Варшаве, где собрались 250 тысяч верующих. Правительство палестинской автономии во главе с Хамас приказало военизированным отрядам группировки прекратить патрулирование улиц в Газе. Решение принято после столкновения этих сил с активистами военного крыла движения «Фатх», который возглавляет президент автономии Махмуд Аббас. В Багдаде по меньшей мере 8 человек погибли, более 30 были ранены в результате взрыва на городском рынке. На севере Ирака в городе Киркук при взрыве бомбы убит полицейский.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что приговор Северо-Осетинского суда по делу Нурпаши Кулаева, единственного уцелевшего захватчика Бесланской школы, обсуждаем с Иваном Егоровым, спецкором 3-го телеканала, военным корреспондентом издания газеты во время событий в Беслане. Правозащитник Сергей Ковалев удивлен сегодняшним приговором.
Комедию с вынесенным и замененным приговором следовало ожидать. Приговор этот в любом случае неправосуден, а потому что непонятно, в чем состояло дело именно и конкретно Нурпаши Кулаева. Кого именно он убил? Какую именно он сыграл роль в захвате школы? Заметьте, между прочим, что это бесконечное чтение приговора состояло в перечислении всех жертв. Всех вообще. Вот по этому сценарию проходил процесс Кулаева. И такими действиями в случае террористических актов мы его подпитываем и подкрепляем.
Слушаем вопрос от москвича Николая.
Доброй ночи, уважаемые господа. Я хочу, да, заметить, что вот вы там все так красиво рассказываете, но почему-то вы не вспоминаете ни Анну Политковскую, ни Андрея Бабицкого, о их судьбе и как они туда добирались, и что там с ними было, это раз. Потом я хочу заметить, что вот сейчас каждый день гремят вот в Дагестане, штурмуют дома и стреляют из тяжелого вооружения, стирают с лица земли эти дома. А те мирные жители, которые пускают спецслужбы в свои дома для того, чтобы они, им было удобнее делать или что-то, чего-то, потом не досчитываются золотых украшений и драгоценностей.
Да, вот говорят, что недостаток гласности радиослушатели отмечают о событиях в Северном Кавказе.
Ну, может быть, я не знаю. Я Андрея Бабицкого видел, мы вместе вылетали из аэропорта, только он должен был лететь следующим рейсом, я вылетел раньше. Потом мне уже рассказали, что там произошла какая-то типа пьяная ссора, драка, и его забрали в милицию, и он не попал на рейс. Анну Политковскую отравили, да, тоже я слышал. Ну, сложно, ну, что ты можешь сказать? Возможно, да, возможно, как-то их пытались убрать, но, не знаю, я видел столько западных агентств, которые, и телевизионных компаний, да, которые в прямом эфире ко мне подходил, вот, когда началась стрельба уже на площади, подбегал, вернее, корреспондент CNN и спрашивал, у тебя нету бронежилета? Я говорю, а зачем? Говорит, мне надо в прямой эфир. А если я без бронежилета и меня убьют, то мне моей семье не дадут страховку. То есть вот
до такого. Власти опасались, что и Бабицкий, и Политковская лично могли быть знакомы с некоторыми посредниками.
Возможно, возможно, да. То есть они могли, наверное, как-то поучаствовать в переговорном процессе, потому что, например, вот тот же Аушев, да, если вспомнить, он сыграл свою роль. То есть он зашел, переговорил, вывел детей. С ним передали записки, вроде бы говорят, видеокассеты с требованиями о том, что им нужно. Да, сказали, что готовы переговоры с Масхадовым. Масхадов был готов, то есть Аушев переговорил вроде бы с Закаевым, и они вдвоем вместе с Масхадовым готовы были приехать в Беслан и выступить гарантами. Да, естественно, после этого тема была закрыта. Никто уже о них не вспоминал, потому что, ну, если бы Масхадов освободил всех детей, конечно, это, ну, понятно, что это бы не играло на руку политической элиты России, так скажем.
Слушаю вопрос от москвича Сергея.
Алло.
Да, добрый вечер.
Здравствуйте, Владимир и Иван. Я вот что хочу сказать. Конечно, я не очень люблю правозащитников, но с мнением Ковалева очень согласен. Вы знаете, если человека, я как служивший в армии, знаю, что если человека поймали с оружием, обнаружили, его в военных действиях могут просто убить сразу. Но ведь у него не было ни оружия, ни ножа, ни кастета, ни пистолета, ничего. Я не понимаю, в чем он был виноват. И всего-навсего один. Это то же самое, что получается в Норк-Осте, в этом московском театре, где просто взяли, застрелили просто так чеченских девочек. Это же ужас! Кому это нужно было? Я вот просто поражаюсь. За что? Что не нужно было никакой информации узнать от них? Или что? Просто взять и убить? И кто это такой приказ издал?
Да, вот суда по Норд-Осту так и не было. Судили только, ну, якобы пособников, тех, кто вел переговоры, ну, да, по сотовому телефону.
Ну, и спецслужбы не отрицают, что операция все-таки тогда была, ну, мягко говоря, неуспешная. Да, и до сих пор родственники заложников, да, пытаются там получить компенсации, и, в общем-то...
Да, они внимательно...
Не находят, да, ответа на главные вопросы, кто и в чем виноват. Здесь же, вот по Кулаеву, насколько мне известно, вообще в школе был его старший брат, который там правая или левая рука Басаева. При штурме там оторвало руку, он не остался в живых. Естественно, если там находился младший брат, ну, сложно себе представить, что он просто вышел на прогулку, приехал. Да, и когда он на суде заявлял о том, что он не держал в руках оружие, но, по-моему, он все-таки не отрицал, что он находился в школе. Ну, странно себе представить, огромная, ну, большая очень территория школы, да, там 40 человек ее захватывает, вокруг все оцеплено спецназом, и вот сектор обстрела, там каждый человек на счету, все эти 40 человек, они должны были быть с оружием, потому что просто так им какая-то радистка Кэт там вряд ли была нужна, да, потому что, чтобы отбить нападение, ну, очень много сил, менее. Вот человек, кстати, то есть не человек, а боевик, да, которого последнего из танка расстреляли. Кстати, к вопросу о том, привезли ли они с собой все оружие или все-таки было там. Да, этот человек практически 40 минут стрелял беспрерывно из пулемета. Ну что такое стрелять 40 минут из пулемета? Это несколько тысяч патронов, это несколько стволов надо сменить. Да, что он с собой привез, что ли, эти патроны? Нет, конечно, наверное, все это было там.
Бывший секретарь Совета Безопасности России Иван Рыбкин категорически выступает против смертной казни.
Конечно же, великое горе, великая трагедия посетила этот небольшой осетинский город. Страшная трагедия разыгралась в школе номер один. И, конечно же, могу сказать, что люди, которые ответственны за все, должны понести самые суровые наказания. Есть другие меры наказания, они в нашем уголовном кодексе есть. Так что изначально могу сказать, я против вынесения смертного приговора как исключения.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос от москвички Елены.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Мне бы хотелось сказать, что вот ваш гость сказал, что не человек, а боевик. А тем не менее, вот мне кажется, что был такое же убийство детей, и, может быть, в гораздо большем количестве, когда приказали бомбить мирный город Грозный. Вот я считаю, что нужно судить тех, кто отдавал приказ, конкретно Ельцина. Потому что сколько тогда народу было расстреляно, вообще мы не знаем. Может быть, это были тысячи людей, которые погибли. И я тоже считаю, что вот Нурпаш Акулаев – это просто как козел отпущения.
Ну, странные параллели вообще. Одно дело, тогда проводилась войсковая операция, да, и то, где доказательства, да, что были. Не хочу встать на сторону Ельцина, да, я против вообще войны, особенно той первой чеченской. Но тут человек сознательно идет, да, террористы знают, он идет захвачивает на захват детей, и другое дело войсковая операция, где 18-летние пацаны им дают приказ, вот, штурмуйте, причем все эти пацаны-то, в общем-то, и погибли. Да, не мирные жители, а мирные жители, опять же, там были в основном-то русские, остались бабушки, дедушки, маленькие дети, которые сидели в подвалах.
В терроризме как раз обвиняли тех, кто оборонялся в Чечне.
Да.
То есть, когда подбили вертолет и погибло 120 наших офицеров, почему-то это считалось теракт, хотя это в боевых условиях сбили
боевой вертолет. Ну, по сути, да, если рассматривать как это освободительная война или контртеррористическая операция, как у нас принято называть, у нас же никогда не было слова «война».
Ну, в том-то и дело, что и события в Беслане...
Ну, нельзя, мне кажется, нельзя все-таки сравнивать, потому что это вещи разного порядка. Одно дело, когда есть обороняющийся город, да, никто же не говорит о том, что вот немцы, да, которые воевали в Сталинграде, они уничтожили мирное население. Нет, они были войсками. То же самое, по сути, было, да, и в Грозном. Но здесь, когда дети, школа, захват, ну, это разные вещи.
Да, все дело в том, что считать ли войну чеченскую продолжающейся или говорить о том, что завершена операция по восстановлению конституционного порядка. Слушаем москвича Александра Евгеньевича.
Добрый день.
Здравствуйте.
Я хотел бы сказать так, что Нурпаш Акулаев, если он что-то еще знает, то, я думаю, его уничтожат так же, как уничтожили Радуева в тюрьме, вот, и еще там нескольких боевых командиров. А мое мнение такое. Приказ о том, что вот случилось после, конечно, захвата, вот и в течение этих трех дней, все это Путин держал под контролем и отдавал приказ о штурме. Ну, не чисто о штурме. Во всяком случае, отдавал приказ он тогда, когда узнал, что связались с Масхадовым. Я думаю, что он отдал приказ, не думая ни совершенно никаких ни детях, никаких ни последствиях. А приказ был такой, что уничтожить и, во всяком случае, начать не допустить того, чтобы было, сюда вмешался Масхадов, и уничтожить боевиков любыми средствами. Ну, а генералы, которые все это дело выполнили, они приказ хозяина выполнили, поэтому он их не сдавал. Он лгал цинично, причем вызвав своих этих матерей в прошлом году, в день траура, в дни траура, вызвал и лгал, что многого не знает. Это была чистейшая ложь.
Да, мы эту ситуацию обсуждали, когда матери, которые хотели посетить могилы своих детей, были спецрейсом доставлены в Кремль. Да, не очень красиво это выглядело.
Но в то же время, нет, ну вот если так уже думать, да, отдал приказ. Я помню Засохова, который 2 числа перед всеми на площади там, объявлял, что никакого штурма не будет, пожалуйста, успокойтесь, потому что люди... На самом деле, там все видели, что люди все эти были с оружием, да, все отцы, там, матери кидались к школе, то есть они говорили, нам все равно, пусть нас убьют, но мы, то есть эта масса, да, она бы задавила все равно боевиков, не нужен был бы никакой штурм. В каком-то, не знаю, как там пошло событие, я просто знаю, что точно вот в это время, например, Альфа, да, когда вот момент взрыва первого, да, и начало штурма, она тренировалась немножко в другом месте, на аналогичной школе, по штурму. Ну, то есть просто проводил тренировку. И их перекинули срочно уже в Бесланы. То есть это было действительно как бы... Ну, не то, что не под, конечно, подготовлено, да, но не было вот команды штурм. Да, вот штурм. Потому что первые люди, которые пошли, я их всех видел, это были простые жители Беслана, вот эти мужики. Ну, все с оружием, все куда они стреляли, зачем стреляли. Потом уже через там буквально там 3-4 часа я их видел без оружия, спортивных костюмов, которые ходили по городу, вот их же. Да, то есть их спецназ всех оттуда вымел.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушницы Надежды.
Здравствуйте, Владимир, здравствуйте, Иван. У меня одна реплика и вопрос. Владимир, только не перебивайте. Значит, вот видите, Иван, как хорошо по телевизору видно из Сибири, из Москвы, из прочих мест, чем вам там, находящемуся непосредственно в местах. Вот так вот у нас люди рассуждают о чужих жизнях. Это первое. А второе, скажите, пожалуйста, вот тут много говорят, и мягкий приговор, кто говорит, и надо бы расстрелять, и все. А вот как вы, конечно, этот вопрос мне правительству бы надо задать, но до них, вы знаете, не достучаться. Поэтому я вот, на ваш взгляд, как вот... Значит, наш ребенок обходится государству, которое живет с родителями, 70 рублей нашему государству, который бездомный 4 миллиона, 0,0 рублей, 0,0 копеек. А вот этот Кулаев будет обходиться 3 тысячи в месяц. Вот.
Ну, это еще неизвестно, что...
Ну да, сколько он будет обходиться. Ну, я понял ваш вопрос. На самом деле, не знаю, мне вот, честно говоря, было страшно там в Беслане, потому что вот я в горячих точках с 95-го года... во всех, не только постсоветского пространства, но и там Югославия, Африка. Вот. Но в Беслане я как-то попал в ситуацию, ну, когда действительно было очень тяжело и, признаюсь, страшно.
Слушаем вопрос от москвича Магомета.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Владимир, меня, честно говоря, очень не интересует демагогия вашего гостя. Он уже до чего договорился, что Грозный сравнил со Сталинградом. И знаете, у меня такой вот даже не вопрос, а вот именно, Владимир, обращение к вам. Вот вы заметили, в Дагестане в последнее время много случаев бывает, БТРами штурмуют. Нет, чтобы аккуратно, внешний контроль, там где-то подстеречь, когда выходить забрать. А нет, надо БТРы подогнать, и нужно все там по фундаменту равнять.
Да, мы обсуждаем каждый такой случай, всегда
да,
на них обращаем.
Дагестан действительно ни для кого не секрет, что сейчас чуть ли не вторая Чечня. Не знаю, странный гость, но, в принципе, если кто видел руины Грозного, в общем-то, вот Сталинград абсолютно один в один. Ну, я не видел, конечно, Сталинград только по фотохронике, но то, что я видел в Грозном, это было именно так. Дагестан, ну, очень сложная ситуация. И чем там сейчас все закончится, я думаю, никто не знает. Очень, очень сложно там, я думаю, вообще держать обстановку вот в русле.
Да и в Чечне не все так спокойно, как...
Ну, на самом деле, да. В Чечне... Ну, нам сейчас нельзя говорить о том, что в Чечне идет война. В Чечне сейчас мир. Уже, по-моему, год контртеррористическая операция закончилась. Но вот не далее, как 17 мая под Довтурами была обстреляна, ну, не колонна, две машины УАЗ. Были убиты 5 сотрудников ФСБ. Вышла банда на них просто 30 человек с гранатометами, с пулеметами. Вот один УАЗ ушел, один как бы остался. Вот, пожалуйста, мирная Чечня.
Слушаем вопрос от москвича Николая.
Добрый вечер, Володя.
Здравствуйте.
Мне кажется, что Беслан, наверное, все-таки, не дай бог, конечно, чтобы не было, ну, мысль такова, что Беслан может быть не последним. По одной простой беде, что Норд-Ост прошелся для руководства страны Путину легким испугом. И фактически сценарий повторился точь-в-точь, один в один. Вспомним, когда Аушев побывал там и выявил беременных женщин, он четко предупредил командующего этого Андреева, что убери всех этих в сторону, там все не на шутку, там только спичка и все взлетит на воздух. После этого, если Путин президент, если он отвечает за страну, а он матерям Беслана, кстати, на встрече сказал, я вынужден признать, что я сегодня, как президент, не могу гарантировать безопасность страны. После чего президент, конечно, должен был уходить в отставку. Так вот, мне кажется, что беда эта произошла по одной простой причине. Путин не разрешил никаких переговоров, потому что у него была, вы знаете, цель прихода власти была, красовался. Он какую фразу сказал? «Будем мочить в сортире». Но все забыли о том, что он может мочить в сортире только кремлевском.
Нет, ну, Путин не Путин. Вот первая записка, которая, вернее, требования, которые выдвигали террористы, вот могу даже зачитать, это из материалов уголовного дела. Мы требуем на переговоры президента республики Дзасохова, Зязикова, это Ингушетия, президента Ингушетии, Рошаля, детского врача, ну, имелось в виду Рошаль, да. Если убьют любого из нас, расстреляем 50 человек. Если ранят любого из нас, убьем 20 человек. Если убьют из нас 5 человек, мы все взорвем. Если отключат свет, связь на минуту, мы стреляем 10 человек. То есть, как можно разговаривать с этими людьми? Понятно, что если туда пришли Дзасохов, Зязиков, но, в принципе, люди ждали от них, что они придут. Наверняка, конечно, мы бы уже их живыми не видели, но, не знаю, переговоры вести с такими людьми, ну, это, мягко говоря, неразумно. Да? То есть, как должен был действовать Путин и уходить ли в отставку? Не знаю, может быть, надо было действительно там навести порядок и убрать всех, ну, я не хочу сказать посторонних, то есть всех жителей Беслана, да, мужчин, которые, в общем-то, тоже охраняли эту школу, и проводить уже действительно стоящую спецоперацию. Нужно ли было вести переговоры с Масхадовым, который мог все это закончить? Тоже не знаю. Не факт, что если бы Масхадов всех вывел, да, после этого бы авторитет Владимира Владимировича упал. Может быть, и нет. Может быть, наверняка он бы возрос. Но сейчас говорить уже об этом поздно, но переговоры вести с этими людьми, да, которые, в общем-то, не спецназ, а именно они стреляли в спину детям, потому что это доказано, потому что стреляли детям в спину, бегущим из школы.
Писатель Александр Проханов, автор романа «Политолог» о событиях в Беслане, считает, что деянию Кулаева нет адекватной кары.
Приговор Кулаеву не стоит рассматривать как наказание, потому что все, что он сделал, и он, и его исчезнувшие приспешники, это выходит за рамки террористического акта, за рамки, скажем, военно-политического воздействия на противника. Это соизмеримо с такими сакральными, самыми страшными, случавшимися изредка в истории человечества деяниями, наподобие Иродова избиения младенцев, за которым таилось желание уничтожить Христа, то есть как бы предотвратить явление в человечество новых энергий светоносных, новых человеческих качеств. Вот этот ужасный террористический акт, где было убито столько детей, столько невинных душ, он был связан с желанием перекодировать человечество.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Сергея.
Доброй ночи, господа. Я вот наблюдаю такую тенденцию к уничтожению свидетелей. Вот как вот гость студии, ведущий, к этому относится. Вот смотрите, у нас недавно произошел интересный такой случай, когда главаря фашистской банды, которая действовала в Петербурге, там 600 вроде нападений на них, несколько убийств, вдруг ни с того ни с сего убивают выстрелом в голову. Ведь понимаете, куда лучше попасть, в туловище или в голову? А тут прямо сразу в голову. Значит, уже и свидетелей нет, можно повесить все что угодно. Вот что это такая тенденция вот этого нашего времени, или как это назвать?
Нет, я могу сказать, что большая удача, что хоть один остался. Я уже вначале говорил об этом. Я видел, как вот толпа буквально над человеком смыкается и размыкается. Все, человека нет. То есть там вот этих всех оставшихся в живых боевиков, их надо было охранять и спасать, в общем-то. Потому что, ну, я думаю, что их больше было в живых, но их тут же всех кончили.
Да, но вот этот случай, о котором рассказал радиослушатель, это действительно в Санкт-Петербурге произошел. И скинхеда, одного из лидеров, убили. Но вот случай с Кулаевым, наоборот, подтверждает, что кое-каких свидетелей оставляют живых. И вынесли ему меру наказания пожизненное заключение. Так что в любой момент, если он будет жив-здоров, можно будет вызвать его на процесс.
Ну, Владимир, все-таки, мне кажется, действительно, это не настолько стоящий свидетель, да, который... Вот если бы поймали Басаева или Масхадова, вот мы их видели в суде, да, вот эти люди могли бы рассказать. А исполнители, они должны отвечать непосредственно за то, что он пришел в эту школу, то, что он захватил детей, то, что он в них стрелял.
Убийство Масхадова мы тоже обсуждали 8 марта прошлого года. И тоже очень странный это был случай, потому что были уже подготовлены переговоры межчеченские по урегулированию. И тут произошло вот это убийство. Слушаем вопрос от москвича Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я вот читал такую вещь, что когда пророк Магомед вел религиозную войну, его войска окружили какой-то населенный пункт. И он распорядился выпустить всех женщин и детей и только после этого вести военные действия. И даже более сказал, что каждая женщина может вынести на своих плечах что-то самое дорогое, но только чтобы вынесли, то, что унести сможет. И когда они стали выходить, они понесли на своих плечах своих мужей. И пророк тогда развеселился, удивился и велел всех помиловать. Вот это религиозное отношение. А...
Да, но, к сожалению, не таким было отношение боевиков к жителям Северной Осетии. К сожалению, эта притча вот только хороша в Коране.
Тем более, что там были все-таки и единоверцы, да, мусульмане. То есть не только христиане, но...
То есть религиозного момента там не было?
Абсолютно никакого. Всех считали только, вот, ну, не знаю, русскими, скотами или кем.
Слушаю москвичку Марину.
Здравствуйте, Марина Леонтович. На сайте, по-моему, гораздо полнее представлена информация, чем на этом суде. Так вот, так, здесь я тоже не увидела. Ведь если Кулаев виноват, а почему тогда крыша не виновата, которая упала? И почему она упала? И вот эта вот женщина, врач по специальности, которая общалась постоянно с боевиками, они ей сказали, что если бы ты узнала, как мы сюда попали, ты бы долго смеялась. А потом она, когда разглядела детей и взрослых, которые лежали, на них были какие-то ожоги величиной с рублевую, двухрублевую монету. Откуда эти были ожоги на телах? Это были темные, как будто родимые пятна.
Ну, на сайте Марина Литвинович, да, ну, приводится показание свидетеля. Она была гостем нашей студии.
Ну, вот. Свидетели, не хочется обидеть свидетелей, но даже вот те первые дни, когда кто-то выходил, и я, например, лично спрашивал, да, там истории, ну, то есть не истории, а рассказы были совершенно, потому что люди в шоке, могли рассказывать совершенно там отличающиеся друг от друга какие-то вещи. Вот про это я слышу впервые, там, про ожоги какие-то маленькие, не знаю, не знаю. Но у нас, ну, каждый сейчас пытается на Беслане, наверное, уже что-то заработать. Он Гробовой тоже пытался всех воскресить.
Да, но его арестовали только когда он заявил о своих претензиях на пост президента. Слушаем москвича, москвичку Инну Михайловну.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Вы знаете, у меня, мне надоело слушать чушь, которую вы несете. Когда захвачено 800 человек и 300 детей, идут на переговоры с любым, какой бы он ни был.
Ну, больше даже не 800 человек было. Тысячи, да, с лишним, но единственное, кто об этом говорил, это независимые средства массовой информации.
Ну, не только независимые, я тоже в прямом эфире тогда работал для Радио России. В первый же день передал, что там 900, может быть, человек больше. Первый же день. То есть официальные средства, как бы как-то просачивалась информация.
Как вы считаете, послужит ли уроком террористам вот сегодняшний приговор по делу Нурпаши Кулаева?
Сложно сказать. Мне кажется, что это мягкий приговор, и наоборот, он, может быть, даже какой-то обратный эффект даст. То есть они увидят, что они безнаказаны, и более того, они могут эти годы, да, посвятить там, не знаю, изучению Корана или, ну, грубо говоря, своему духовному совершенствованию, вплоть до того, что они станут пророками, например.
Да, то же самое мы обсуждали с приговором Захариуса Мусавы. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У нас в студии был Иван Егоров, спецкор 3-го телеканала, военный корреспондент издания «Газета» во время событий в Беслане. Обсуждали приговор Нурпаши Кулаеву. У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Антон Трухан, продюсер Оксана Крутоверцева и Наталья Гуреева.
К российскому народу у вас нет вопросов? Почему он позволяет с собой так обращаться?
Вопросы к народу – это все равно, что вопросы к погоде. Вот такой в России народ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
У микрофона свободы Андрей Шары. Обсудим главные темы часа. Я жду вас у радиоприемников.
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 5955, 7220 и 9520. Слушайте радио.